Акценты. Авторская программа Александра Донецкого. Важнейшие новости, ключевые события жизни региона за неделю. Без купюр. Каждую пятницу на «Эхо Москвы». Акценты.
Добрый день. В эфире «Акценты». Крайне субъективный комментарий событий, публикаций, мнений прошедшей недели. О чем говорят, о чем пишут, что обсуждают в регионе, стране и мире. Заголовки выпуска. Штурмовые отряды Кремля на российских оппозиционеров снова напали. Война борделем. Как рыжий Тарзан Дацик пошел по пути «Окупай, педофиляй». С чего начинается родина? Недавно активированная партия оказалась в топе скандальных новостей. Эти и другие темы в программе «Акценты». У микрофона Александр Донецкий, и мы начинаем. Почти половина россиян знает о проведении 22 мая предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Такие данные представил на пресс-конференции в ТАСС глава Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ Валерий Федоров, который в частности отметил, что, цитирую, «праймерис «Единой России» стали резонансным событием политической весны 2016 года, поскольку 47% в той или иной степени информированы о его проведении». Конец цитаты. И с этой оценкой социолога трудно не согласиться. Все-таки праймерис партии власти длились 2,5 месяца и весьма обильно присутствовали в региональных СМИ и в баннерной рекламе как онлайн, так и офлайн, то есть на улице. Так или иначе, а люди рекламу видели. Другой вопрос, какой процент избирателей все-таки отдернет задницу от дивана и реально притопает на избирательные участки. Причем вот конкретно в Псковской области. Знать вовсе не значит участвовать. По предварительной оценке, в целом по России явка на голосовании может достичь 32%, поскольку 13% респондентов заявили, что точно примут участие в праймерис. И еще 19% опрошенных сообщили, что скорее примут участие. На мой взгляд, это чрезвычайно оптимистический прогноз. Скажем, муниципальные выборы по явке обычно набирают в пределах жалких 10-15%. А чем этот единороссовско-народно-фронтовский междусобойчик привлекательнее, чем выборы в муниципалитет? Кстати, прогнозы относительно явки, звучащие из уст псковских партийцев, куда как скромнее. Тут говорят как раз о плюс-минус 10%. Давайте не будем лукавить. Что такое, по сути, реклама предварительного голосования ЕР? Вроде анонс события и призыв прийти на избирательные участки, но не только. Это и реклама самой «Единой России», часть ее мощной и долгоиграющей избирательной кампании, которую другие партии, даже системные, не могут себе позволить. «Единая Россия» давно и прочно присутствует в информационном пространстве, примерно так же, как реклама шоколадных батончиков «Сникерс». А вот тут возникает проблема. Насколько действенна такая реклама? Реклама батончика «Сникерс» способна действовать исключительно на тех, кто шоколадку никогда не пробовал. А таких потенциальных потребителей, грубо говоря, 0,5%. Потому что за четверть века все, кто хотел, «Сникерс» давно попробовали. Кто-то пожевал и выплюнул, а кто-то, не сомневаюсь, что есть и такие, подсел на батончик. А навязчивая реклама изначально входит в стоимость каждой отдельной шоколадки. Примерно так же и с «Единой Россией». Все мероприятие – это, в принципе, внутрипартийная движуха, цель которой – как бы репетиция сентябрьских выборов, попытка активировать несчастных бюджетников. Пусть процент проголосовавших невелик, но почему бы не провернуть кампанию, если ее цена уже оплачена? Достаточно посмотреть местные информационные ресурсы, чтобы определить фаворитов. Поэтому я сейчас нисколько не сомневаюсь в том, кто станет победителем этой игры в пользу казино. Даже фамилии победителей называть не стану, а просто объявляю. Бинго! Оппозиционные политики, которые еще не вымерли на Псковщине, дружно накинулись и принялись репостить в социальных сетях информацию, опубликованную на неделе в российских СМИ, в частности, на сайте РБК. Бездумная оптимизация медпомощи в России приводит к негативным социально-демографическим последствиям, заявила в Госдуме глава Счетной палаты Татьяна Голикова. По ее словам, хотя продолжительность жизни растет, ситуация хрупкая и может измениться. Тут же вниманию публики были представлены регионы, в которых живут дольше всего. Это Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, а также Москва и Петербург. Меньше всего живут в республике Тыва, на Чукотке, в Еврейской автономной области, Иркутской и Амурской областях. Псковщина в число лидеров и аутсайдеров не попала, однако в докладе Голиковой прозвучало. Как выясняется, средняя продолжительность жизни в сельской местности Псковской области составляет 66 лет, в то время как по стране в целом этот показатель равен 71 году. То есть страна в среднем живет на 5 лет дольше, чем несчастная псковская деревня. Это статистика Счетной палаты Российской Федерации. И как-то мало утешает тот факт, что, как заметила Голикова, отрицательные тенденции замечены в значительном числе регионов. Согласно имеющейся в распоряжении СП статистике, из 130 тысяч сельских населенных пунктов в стране лишь в 45 тысячах оказывается хоть какая-то медицинская помощь. Иначе говоря, две трети селян России в случае чего могут уповать только на заговоры знахарки, коли таковая имеется в деревне, либо на Господа Бога. За 10 лет оптимизировались, так оптимизировались, что называется в усмерть. Отвратительный инцидент произошел в начале недели в аэропорту Анапы. Некие ряженые казаки напали на группу туристов с рюкзаками и, судя по видео, изрядно пощупали им лица, а упавших на асфальт попинали. В туристах легко узнать оппозиционного лидера Алексея Навального, его жену и активистов ФБК, Фонда борьбы с коррупцией, между прочим, с детьми. Но даже дети и женщины не остановили ряженых. Инцидент – классическая провокация с мордобоем и пинками в ребра, хотя сначала гостеприимные казаки просто поливали оппозиционера молоком. В нынешние времена, впрочем, пересказывать ничего не надо. В сети есть видео, и каждый зритель может сделать собственные выводы, кто напал и кто кого бил. А то у нас ведь принято после подобных инцидентов заявлять, что пострадавшие чуть ли не сами на себя напали. Понятно, что подобные акции устрашения происходят с санкцией власти, пусть, как в данном случае, местной. Проблема в том, что регулярно продолжающиеся в стране шабаши так называемых общественников, поливающих оппонентов зеленкой или молоком, метающих торты и яйца, напрочь разрушают такую важную опцию государства, как монополия на насилие. Мы все понимаем, что государство в принципе является аппаратом подавления, и иначе нельзя. Когда эта функция подавления дает сбой, начинается анархия и дикое поле, как в нынешней Украине. Нельзя допускать ситуации, когда кто-то творит беспредел, а полицейские выступают в качестве зрителей, либо куда-то вдруг исчезают, хотя аэропорт – режимный объект. Все эти ряженые казаки, нодовцы, православнуты, педофилия-купайцы и прочие активисты, зачастую действующие под прикрытием правоохранительных органов, как, к примеру, общественники из города без наркотиков, как раз и опасны тем, что создают эффект полной вседозволенности и беспредела. Цель у них одна – запугать несогласных, реальных или потенциальных. Все это действительно очень похоже на действия черносотенцев в России между двух революций или на тактику нацистских штурмовых отрядов в Германии между двух мировых войн. В нормальном государстве подобные действия должны жестко пресекаться. У нас же они пресекаются избирательно. Есть наши и не наши. В смысле их власти сукины сыны. И штурмовым отрядом Кремля, получается, многое можно. Можно то, за что обычного гражданина упрячут за решетку. Людям ответственным совершенно очевидно, что добром такая политика вряд ли закончится. И вот, пожалуйста. Сама жизнь тут же предоставляет наглядные примеры, к чему ведет такая политическая беспредельщина. Тут же из плебса вылезают новоявленные борцуны со всяческой нечистью, будь то окупай-педофиляйцы нациста Тесака, активисты города без наркотиков, якобы борющиеся с наркомафией и алкоголизацией населения, или борцы за нравственность в лице, лучше сказать, физиономии некого Вячеслава Дацика, больше известного под псевдонимом «Рыжий Тарзан». Этот самый Дацик, националист, грабивший салоны сотовой связи 6 лет назад, умудрившийся пересечь границу с Норвегией, сдавшийся там властям и попросивший политического убежища, прежде был известен преимущественно тем, кто интересуется боями без правил и криминальной хроникой. Но вот на этой неделе он получил свои 5 минут всероссийской славы и прогремел на всю страну. И вот, так сказать, акцию в одном из борделей Петербурга показали по всем федеральным телеканалам. Дацик и его сторонники устроили погром в публичном доме на 11-й линии Васильевского острова, издевались над проститутками, а потом выгнали их всех на улицу и в голом виде прогнали несколько несколько кварталов до машин полиции. Видимо, погрома и голых проституток доступно в сети. Опять же, в наш информационный век каждый может сделать собственные выводы об увиденном. Вот вам пример очередного насилия и разбоя, прикрытого, как водится, благими намерениями. Недавно освободившийся из колонии Дацик тоже шалит не просто так, а бьется за чистоту нравов, при этом издеваясь над работницами интим-услуг. И чем Дацик с монтировкой концептуально отличается от казака с нагайкой? Да ничем. Откровенные бандюганы развлекаются. При этом Дацик, судя по всему, снова сядет. Рыжему Тарзану вменяются насильственные хищения кошельков и телефонов. Днем 18 мая Следственное управление Василеостровского УМВД возбудило уголовное дело по статье 162 УК о разбое группой лиц с использованием предметов, используемых в качестве оружия. По предварительным данным, при разгоне голых проституток из притона в 46-м доме на 11-й линии Васильевского острова были похищены сотовые телефоны и кошельки. Видимо, сегодня ночью у Славы сработал рефлекс, пошутили оперативники. А если бы рефлекс не сработал, он бы так и носился по притонам с монтировкой. Дацика, допустим, снова упрячут в колонию, как лидер Окупай педофиляется в тесака. А вот казаки, устроившие навал на сторонников Навального, останутся безнаказанными. Допрос риторический. По факту получается, что проститутки у нас все-таки защищеннее, чем оппозиционеры. Май можно считать месяцем, когда активированная властью партия «Родина» вновь заняла ведущие позиции в лентах новостей, во всяком случае наших местных. Во многом это связано с довольно пестрым составом участников нынешних событий вокруг «Родины». Известно, что костяк его руководства составили сторонники бывшего депутата областного собрания Михаила Гавонеса, в личности во многом харизматичной, даже одиозной. На новом этапе партстроительства в «Родину» влился, причем на руководящих ролях, общественник и лидер движения «Город без наркотиков» Константин Вилков, единогласно избранный на конференции регионального отделения председателем организации. Осенью Вилков был взят под стражу, а затем помещен под домашний арест за инцидент с задохнувшейся наркоторговкой. Наконец, совсем недавно мы узнали, что баллотироваться от «Родины» в Госдуму, вероятно, будет никто иной, как бывший губернатор Евгений Михайлов. Все эти ребята, молодые и пожившие, делают громкие заявления и вовсю работают фейсами, от которых у обывателя, что называется, пестрит в глазах и шумит в ушах. При этом понять, что там у них в «Родине» происходит на самом деле, довольно затруднительно. Вилков утверждает, что полностью контролировал ситуацию и до, и после ареста, и все происходило по его ведому. Деньги от Гавонеса он брать якобы отказывается, а Михайлов, мол, пусть делает, что хочет. Баннеры бывшего губернатора с угрюмым, пугающим выражением лица украшают точки торговли, принадлежащие предприятиям Гавонеса. То есть персональная предвыборная кампания Михайлова, несмотря на непонятки и скандалы, фактически началась. Наконец, Вилков, вероятно, под давлением столичного руководства партии, объявляет городу и миру о том, что уходит в отпуск до конца судебного разбирательства. Одновременно мы узнаем, что в ряды партии вливается известная биатлонистка Ольга Калина, родная сестра другой известной биатлонистки Анастасии Калины. Иначе говоря, «Родина» пытается улучшить свой имидж за счет молодых и привлекательных лиц и тел, как это обычно делают наши партии, включая в списки известных спортсменов и артистов. Налицо движуха, причем скандальная, с криминальным душком и более чем десятилетним бэкграундом, связанным с фамилиями бывшего губернатора Михайлова и его заместителя Гавонеса. Сам Михайлов тоже поневоле провоцирует скандал, пусть пока и в Фейсбуке. Так, на днях на него весьма грубо наехал один из лидеров местных жириновцев Сергей Макарченко, обвинивший Михайлова в том, что за 10 лет тот поменял 3 партии. Что неправда. Не за 10 лет, а за 25. И не 3, а целых 5. И якобы Михайлов, когда вынужден был порвать с «Единой Россией», ходил на поклон к Жириновскому и просился обратно в ЛДПР, да был послан на 3 буквы. Михайлов отрицал этот факт и назвал Макарченко «сынком». Макарченко возбудился, перешел на «ты», то бишь на личности, и обрушился на экс-губернатора. Надо думать, впереди нас ждет весьма жесткая публичная полемика. Тем более новоявленная «Родина», по сути, играет на одном электоральном поле с ЛДПР. Что ж, тем интересней. Это уже явно не имитация, а живой фулл-контакт. За сим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя.
«Акценты». Авторская программа Александра Донецкого на «Эхо Москвы». «Акценты».